для нас большим ободрением служит приезд сюда наших дорогих собратьев из-за рубежа и желание разделять с нами трудности и радости нашей жизни здесь. Я давно уже не был в Московской церкви. И счастлив, что могу видеть своих старых друзей, и вижу некоторые новые, для меня незнакомые еще лица. Я слышал о том, что эта церковь пополнилась новыми членами, и некоторые из вас недавно присоединились к этой церкви. Это так приятно. Мне хотелось бы от имени руководства нашей церковной организации в Европейско-Азиатском отделении Генеральной конференции этой церкви вас сердечно приветствовать вступлением в эту семью. Для нас это большая радость. Церковь действительно растет. За прошлый год мы еще не имеем полностью сведений, но за 9 месяцев прошлого года наша семья на территории бывшего Советского Союза увеличилась на более чем 7 тысяч. Более чем 7 тысяч новых душ присоединилось к этой церкви. И мы благодарны Господу за каждую дорогую душу. В этой церкви мы будем все вместе расти, приближаясь к нашему Господу и готовясь к встрече с Ним. Для этой цели совершаются наши богослужения здесь, которые помогают нам расти духовно. Вместе с тем мы понимаем, что нам надо быть более близко знакомыми друг с другом, и поэтому ваша церковь, я верю, уже думает над тем, ваше руководство церковное, служитель ваш здесь, наш брат Смагин, который теперь здесь служит в этой церкви, и другие братья, думают над тем, как помочь вам не только в течение богослужений один раз или два раза здесь в неделю, а чтобы вы могли чаще встречаться, чтобы вы на неделе могли встречаться. Поэтому сегодня ваша церковь здесь готовится к тому, чтобы у нас проходили богослужения по домам, чтобы мы могли встречаться по квартирам, чтобы вы имели маленькие группки, в которых бы вы могли регулярно собираться, ближе знакомиться друг с другом, разделять свои переживания, вместе изучать Слово Божие и чувствовать себя частью этой хорошей христианской семьи. Мы готовим материалы, которые будут розданы для такого изучения по группам, по домам, чтобы вы имели духовную пищу и могли бы расти каждый день в ваших новых опытах познания Господа, приближение к Нему и сближение друг с другом, чтобы мы чувствовали, что мы действительно с вами члены этой большой, хорошей христианской семьи. Сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию размышление на одну из притч Спасителя нашего Иисуса Христа. Эта притча записана в Евангелии от Луки в 12 главе. Она содержит для себя важные уроки, которые мы попытаемся извлечь сегодня. Евангелие от Луки, 12 глава. Здесь в своей притче о безумном богаче наш Спаситель поставил перед всеми нами вопрос, с кем мы придем к концу нашей жизни. Нам не хотелось бы думать о конце нашей земной жизни, но то, что происходит вокруг нас, то, что мы видим с вами каждый день, свидетельствует нам, что об этом надо думать, что мы с вами смертны, и что нам придется однажды закончить наш земной путь. И по учению этой притчи, к которой мы сейчас обращаемся, безумно поступает тот, кто ставит земное, материальное, временное, ставит выше духовного и небесного. Жизнь такого человека проходит впустую. На эти размышления меня навело как-то недавно одно потрясшее меня сообщение. Я знал в Москве здесь одного человека, высокопоставленное должностное лицо, к которому многие годы я обращался для разрешения наших церковных вопросов. Представитель высокой государственной власти, бывшего Совета по делам религии. Мне много раз приходилось обращаться к этому человеку и просить его о наших церковных нуждах. Я ничего не хочу сказать о нем плохого, но совсем недавно я услышал телефонный звонок. Этот человек приглашал меня на разговор. Из его слов я понял, это было в ноябре прошлого года, из его слов я понял, что этот совет по делам религии устраняется, больше его не будет, и этот человек, у которого я раньше просил о помощи для нашей церкви, теперь обратился ко мне и поставил вопрос о том, не может ли он найти для себя место работы где-нибудь в нашей церковной организации. Для меня это был трудный вопрос. Я знал, что он не разделяет наших с вами убеждений, и я думал о том, как я могу помочь ему с работой, этому человеку. Что он сможет делать в этой церкви, если он не наших с вами христианских, адвентистских убеждений. Но я не отказал ему. Я сказал, что мы встретимся еще и поговорим. Я надеялся, что, может быть, что-то можно будет сделать и для этого человека, потому что Бог любит и его, так же, как всех людей на этой земле. Но мне не удалось с ним встретиться. Не прошло много времени. Буквально через несколько дней после этого телефонного звонка я еще не успел из-за Окского приехать в Москву, как получил сообщение о внезапной трагической кончине этого человека. После я уточнил, что его труп нашли его за городом. Под рельсами прошедшей электрички. Неясно, как это произошло, но факт остается фактом. Жизнь оборвалась внезапно, трагично. И только одно известно, что ушел он в большом разочарование и отчаяние. Жизнь так закончилась. Я еще острее стал чувствовать, как важно для нас иметь ясность цели жизни, иметь ясное понимание смысла нашей жизни и жить так, чтобы мы могли сегодня жить счастливо. И тогда мои мысли обратились к этой притче Господа нашего Иисуса Христа. И эти слова, сказанные богачу, заставляют нас сегодня задуматься. Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою, то есть жизнь твою, возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Итак, этот вопрос: к чему мы придем к концу своей жизни? Духовно мертвый человек, как тот человек, о котором Христос рассказывает в этой притче, он, естественно, привязан к земному. Интересы такого человека своекорыстны. Он ищет для себя. Он ищет того, что могло бы утвердить его здесь и обеспечить его пребывание на земле. В наше трудное время сплошных недостатков в продовольствии, в товарах народного потребления есть большая опасность неверно определить, что же в нашей жизни должно стоять на первом месте. Греховная природа человека, а мы с вами все рождаемся в этой греховной природе, она больше тяготеет к материальному, чем к духовному. Стяжать для себя имущество, почести, славу, положение, предаваться низменным, греховным, временным удовольствиям – это следствие человеческого эгоизма. И вот смотря на все это, видя вот нас с вами в таком положении, наш Спаситель Иисус Христос, когда Он находился на этой земле в нашем человеческом теле, все христианство недавно отмечало Рождество Господа Иисуса Христа, вот Христос, воплотившийся Христос, учил людей. И вот одна из Его притчей. При этом он сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Я читаю 15 стих 12 главы Луки. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища не для себя, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, мы видим с вами, что плоский человек, живущий по плоти, утверждает свое достоинство посредством вещей, посредством имущества, собственности. Я еще с детства помню один рассказ, который родители мои читали нам, детям. И вспоминаю, как в этом рассказе описывается тот богатый человек, который чувствовал себя вполне удовлетворенным тем, что он имел, и гордился этим. И однажды его посетил его друг-христианин. И он показывал своему другу: вот это мои поля, которые я засеваю и собираю здесь хороший урожай. А вот здесь это вот эти житницы, это вот хранилище здесь для зерна, а здесь вот у меня вот моя животноводческая ферма, а это вот здесь я имею лес, а это вот пруд, в котором я рыбу вылавливаю, и неплохо. Вот это, говорит, мое достояние. И дом ты видишь, какой у меня. Когда он закончил показ всего того, что он имел, тогда он заметил, что его друг не испытывал очень большого восторга. И, глядя на него, он спрашивает: ты чем-то недоволен, огорчен чем-то? Нет, он говорит, меня только одно смущает, этот друг отвечает, христианин, меня одно смущает: ты показал во всех направлениях, кроме одного. Ты показал, что у тебя в земле, что здесь на земле. А куда же я еще не показал? А он говорит: а ты не показала, что у тебя в небе, что ты приготовил там. На самом деле, это вопрос, который заставляет сегодня и нас с вами задуматься. И вот в своей притче о безумном богаче Господь Иисус Христос показал, что этот человек живет эгоистичными интересами. Смотрите, как тонко Иисус это сделал в своей притче. Обратите внимание на слова этого богача, как их приводит Христос. «И рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов». Вот что сделаю: сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: много у тебя на многие годы. Какие слова он употребляет, этот человек? А? Местоимения. Кто из вас еще не забыл русскую грамматику? Это какие местоимения он употребляет? А? Личные, да, притяжательные местоимения он употребляет, потому что он зациклен на себе самом, и все его интересы вокруг своей собственной персоны вращаются, и он только думает о себе. Это мое, это я, это для меня. Вот так живет человек на земле по плоти. И Спаситель нам показывает эту личность. В этой же притче Господь Иисус Христос говорит нам, что есть нечто большее, на что должно быть направлено наше внимание. И в этой притче Христос хочет, чтобы мы обратили внимание на духовное богатство, на то, что стоит несравнимо выше временного, приходящего, земного. Есть богатство духовное, на которое должно быть обращено наше внимание. Но как трудно человеку, который живет по плоти, как ему трудно свое внимание обратить на что-то духовное, думать о духовных ценностях. Плотскому человеку очень непросто. Как-то мы с вами некоторое время назад по телевидению могли видеть репортера телевидения с микрофоном на улицах Москвы здесь, и он обращается прохожим по улице с вопросом: «О чем вы сегодня утром думали?» – спрашивает репортер. «О чем вы думали сегодня?» И можно было видеть на экранах, как растерянно люди отвечали на этот вопрос. Кто-то сказал, застигнутый врасплох этим вопросом, «Да я ни о чем просто не думал сегодня!» Другой говорит, «Я думал о том, где достать колбасу». А третий говорит, «Я думал о том, какие цены на все страшные теперь, да?» Вот. Четвертый говорит, что не достанешь нигде теперь ни водки, ни табака. Я об этом думал все утро сегодня. Так вот, и так это по улице прохожие отвечают на этот вопрос. И становится тяжело на душе, когда видишь, что мысли-то людей сосредоточены вот на этом земном временном приходящем, и они застигнуты врасплох спонтанно на вопрос, о чем они думали, и они отвечают о том, чем они действительно живут сегодня. И не просто. Теперь это мышление людей от земного, приходящего, низменного поднять к духовному, высокому непросто. В ноябре прошлого года я получил приглашение в Верховный Совет бывшего нашего Союза от одного из народных депутатов, председателя одного из важных комитетов бывшего Верховного Совета, комитета по этике. И это уважаемый человек, которого мы часто видели на телевидении, действительно достоин всякого уважения. Это очень-очень умный, очень-очень эрудированный человек с высокими интересами, переживал тогда о нравственном состоянии нашего общества. И он пригласил глав церквей Верховный Совет, Кремль, чтобы мы встретились и вместе порассуждали над таким вопросом. Что можно сделать для нравственного возрождения общества, в котором мы живем? Идея была такая – создать какой-то духовный центр нравственного возрождения. Вот этот народный депутат и другие, вместе с ним находившиеся депутаты, говорили нам о тяжелом нравственном положении, в котором находится общество. И говорили, что мы видим решение этой проблемы сегодня в обращении к религии. Вот мы вас и пригласили теперь, религиозных деятелей, руководителей церквей, мы пригласили вас, чтобы вместе посоветоваться и подумать, можно ли создать такой центр. После этого разговора мы прошли в другой зал, были приняты Горбачевым и говорили вместе с ним тогда об этом. И я почувствовал, какая огромная задача стоит перед нами, и какая огромная ответственность лежит на нас еще острее. Это почувствовал. И вместе с другими говорил о том, что да, ответ на эти вопросы, на эти проблемы есть. И Господь наш Иисус Христос предложил нам решение этой проблемы. Но он не навязывает никому насильно, он обращается к нашему разуму и предлагает нам сегодня подумать над тем, как проходит наша жизнь, с чем мы придем с вами к концу этой жизни, если мы земное, материальное, временное ставим выше вечного, духовного, неприходящего. Вот в этой притче Иисус Христос говорит нам о том, что есть нечто большее, чем земное, чем просто забота о том, что нам есть, что нам пить и во что нам одеваться. Это важно, но это не главное в жизни, учит Господь нас Иисус Христос. Есть нечто большее. И заметьте в этой же 12 главе, 31 стих. Вот что он нам говорит. «Больше всего «Ищите Царство Божие». А это все, вот это вот все остальное будет дано вам, приложится вам. Больше всего. То есть Иисус Христос не говорит, что забудьте обо всех ваших земных проблемах и нуждах совершенно, и не заботьтесь ни о чем здесь. Он так не говорит. А как он говорит? Больше всего. То есть приоритеты поставьте соответствующим образом. Поставьте на первое место духовное, вечное, неприходящее, то, что связано с Царством Божьим. Божье Царство – это все божественное, это все вечное, это все чистое, это все святое должно быть у нас на первом месте. Этого ищите больше всего. Эти слова Иисус Христос не говорит лентяям. Во всем должен быть разумный баланс. Библия учит нас предприимчивости, Библия учит нас прилежности в труде. Да, нам необходимо трудиться, нам необходимо планировать свою жизнь, свою работу правильно, но приоритетность всегда должна быть, первое всегда место должно быть отдано духовному и вечному и неприходящему. Вот что сегодня так важно, так дорого нам принять из слов нашего Спасителя. Но и это непросто. Хранить вот это соотношение между материальным и духовным так трудно человеку, который рожден с этой греховной плоской природой. И поэтому люди смысл своей жизни по-человечески всегда были склонны находить стяжание здесь на земле, в искании для себя удовольствий временных и приходящих хотя бы, но здесь для себя что-либо собрать, найти, воспользоваться. Поэтому о людях, о многих вы слышите, как отзываются. Говорят о человеке, что себя не обидит. Это вежливое, так сказать, определение некоторых очень своекорыстных проявлений человеческих природ, человеческой природы. Или говорят о человеке, свое не упустит. Это о чем свидетельствует? Что этого человека, его личное «я» на первом месте. И так проходит жизнь. И так это было из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. Я вспоминаю древнюю арабскую притчу, как они понимали смысл человеческого бытия. Они рассказывали о человеке, который по пустыне убегает от преследующего его льва. Бежит он от опасности, пытается спрятаться от льва, спастись, заметив перед собой пропасть. Он бросается туда, в этот обрыв, думая, что там он укроется от льва, но падает туда или прыгая туда, он видит, что на дне этой пропасти лежит дракон с раскрытой пастью, готовый его поглотить. Он понимает, что и там его ждет опасность. Он видит на стенках этого обрыва, он видит веточки кустарника. Он хватается за эти ветви, висит на этих веточках между одной опасностью и другой опасностью. Он пытается сохранить свое существование, продлить свою жизнь, но замечает, что те веточки, за которые он держится, подгрызают мышки. То белое погрызет, погрызет, убегает, то черное. подтачивают и подтачивают эти веточки, и вот-вот они оборвутся. Вот-вот он упадет. Но в это же самое время он замечает, что по этому кустарнику, по листикам этого кустарника, мед, дикий мед, каплет. И он теперь, вися на этих веточках, пытается языком поймать эти капельки меда. Вот так они представляли себе положение человека в этом мире и смысл его существования. На самом деле, все это было бы очень печально, если бы не Бог, если бы не надежда на то, что это временная жизнь наша, оканчиваясь, имеет свое продолжение в вечности. Если бы не эта славная надежда на воскресение, которую дал нам Господь Иисус Христос, если бы не надежда на спасение во Христе, было бы все очень мрачно. Но слава Богу за эту надежду. Однако, как мы видим с вами в этой притче, Бог, который создал нас для вечной жизни, для радости, для счастья, имеет с нами одну проблему. Мы остаемся закрытыми для Него. Мы, с тех пор, как грех пошел в наш мир, с тех пор, как люди отвернулись от своего Создателя, мы замкнулись для Него. Мы утверждаем сами себя, свое достоинство по-разному, здесь, на этой земле, пытаемся утвердить. В разрыве с Богом. И Он пытается достучаться до нашего сердца. Он дал нам право выбора. Он уважает нашу свободу совести и нашего выбора. Он создал человека как суверенную личность, потому что он сам суверенный Бог. Он создал человека по образу и подобию своему, с правом выбирать для себя, с правом решать для себя. И поэтому сегодня он не может насильно нас оторвать от этого земного и насильно повернуть наши мысли, манипулировать нашим сознанием. Он этого не делает. Это несовместимо с его характером, с его любовью, это несовместимо. Он предлагает нам делать выбор, каждому самостоятельно, индивидуально решить свои отношения с Богом и с ближними. И он стремится достучаться. Вот эти святые слова Божии, святая книга Божия. Вот эти богослужения. Вот влияние Его Святого Духа, оно на наше сердце направлено, чтобы привлечь нас к Богу, чтобы мы могли открыться для Него. Но как это трудно, когда мы с вами ожесточены, когда мы самонадеянны, самоуверенны, как это трудно. Это мне напоминает о одной попытке известного писателя, юмориста Марка Твена воздействовать на одного человека. Когда-то я читал его рассказ о том, как его один из студентов попросил повлиять на его родственника. Студент говорит, Марк Твен, ваш юмор всех людей трогает. Но у меня такой дядька, который остается равнодушен совершенно ко всему. Его ничем нельзя вывести из такого вот состояния полного равнодушия. Не могли бы вы как-нибудь его заставить почувствовать жизнь, почувствовать по-другому? Ну, хорошо, Марк Твен говорит, приглашай его на лекцию. Он читал там в университете лекции. Я попробую как-то на него тоже воздействовать. Зал был заполнен студентами. Марк Твен знал о том, что ему предстоит обратиться не только к этому человеку, ему показали этого человека на одном из первых рядов, и ко всем студентам. И он рассказывает, как он пытался вызвать чувство радости на лице у этого человека, который выглядел мрачно, так угрюмо. Он рассказывал разные вещи. И радостные, и смешные, и забавные, и потрясающие людей, так что люди не могли уже сидеть от смеха. Но этот человек оставался совершенно равнодушным. Писатель говорит, что он исчерпал все, что у него было. Человек остался совершенно равнодушен. Он говорит, тогда я перешел к печальным рассказам. Я перешел к трагическим рассказам. Рассказывал вещи потрясающие, и люди плакали. Все плакали, молодежь плакала. Только не этот человек. Когда он рассказывает о себе, писатель упал в изнеможении на стул, выдав все, что он имел, тогда его окружили студенты, поднесли ему стакан с водой, желая привести его в чувство, и спрашивали, в чем дело. А он говорит, да я же хотел как-то воздействовать вот на того совершенно мертвого, нечувствительного совершенно человека. А ему говорят, так это ж как же получилось? Почему ж вас не предупредили? А в чем дело? Да он же совершенно глухой. Много действительно Иисус Христос говорит о нашей глухоте к духовному. И его это очень печалит, что мы с вами остаемся глухи. Остаемся слепы к тому, что Бог делает. Бог ищет нас. Мы же в центре всего имеем себя. Ни Его, ни Бога, а себя. И поэтому вывести нас из такого состояния – это трудно. Мы находимся в порочном кругу эгоистичных интересов. Как достучаться в закрытую для Бога дверь? И тогда Бог допускает в нашей жизни различные переживания, потому что Он нас любит. Он желает каждого из нас привлечь к себе, вырвать из порочного круга эгоистичных интересов и соединить с собой на всю вечность. Мы дороги для Него. Христос уплатил величайшую цену нашего искупления и показал, как дорог для Него каждый человек. Поэтому сегодня, чтобы мы с вами открылись для Него, и не частично, не наполовину, а чтобы наше сердце вполне Ему принадлежало, чтобы Он мог изменить нас, чтобы Он мог в нас восстановить свой образ, освободить нас от эгоистичности нашей человеческой, Ему приходится использовать переживания, такие, которые кажутся нам печальными и болезненными и трудными, но мы должны пройти через это, потому что Он нас любит. Не думайте, что что-то происходит случайно в этом мире. Что с нами, со страной нашей, с каждым из нас в отдельности, что-то происходит случайно. Это попытка достучаться. Это Его желание, чтобы мы услышали, что есть иной мир, что есть мир высоких духовных интересов и ценностей, где мы можем быть с вами счастливы во всю вечность. Поэтому в любви своей Он зовет нас освободиться от нашей замкнутости на себе самих. Вы заметили, с кем этот безумец разговаривает, а, в этой притче? Пожалуйста, еще раз давайте эти слова Христа прочитаем внимательно. И он, Христос говорит об этом богатом безумце, и он, 17 стих, рассуждал, с кем он рассуждал? И он рассуждал сам с собой. Вы слышите? Он рассуждал сам с собой. То есть он считал себя достаточно умным. Он считал, что он может собой рассуждать. Ему нет необходимости рассуждать с Богом. Он может рассуждать сам с собой. Вот в чем беда наша человеческая. Вот путь теперь, который показывает нам Христос к выходу из нашего положения, вместо того, чтобы рассуждать самими собой, Он предлагает нам с Ним рассуждать, поговорить с Ним о нашем положении. И вот чтобы это стало возможным, Бог послал в этот мир Сына Своего. Господь Иисус Христос, придя в этот мир, открыл нам особенно ясно красоту духовного мира. Он показал нам величие прощений, величие любви. Он показал нам величие чистоты мыслей, чистоты жизни себе. Показал нам эти ароматы неба. Это богатство неба было предложено нам в Спасителе Иисусе Христе. Апостол Павел, один из великих апостолов Христовых, говорит нам в послании Колоссянам 1 главе 27 стихе. Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Христос в вас. Вот тут есть богатство, и Бог показал вам. Вы можете принять Христа в свою жизнь, вы можете иметь это неприходящее богатство в Иисусе Христе Спасителе. Способны ли мы сегодня оценить это богатство и возжелать его всем сердцем своим? Мне посчастливилось прошедшей осенью встретиться с нашими братьями из многих стран мира на годичном совещании, которое проходило в Австралии. Там были представители со всех континентов, и было удивительно видеть эту многонациональную семью. Какая это чудесная семья! Наши братья с Новой Гвинеи в их национальной одежде. До встречи с ними я думал, что это люди какой-то далекой цивилизации, может быть, значительно более низкой цивилизации, чем наш. Но я убедился, что христианство, там, где оно принято, там, где люди живут христианскими идеями, там оно возвышает людей, облагораживает людей. И культура людей возвышается, ум людей расширяется. Или братья из Африки. Как было приятно видеть. Церковь Божия бурно растет сегодня на африканском континенте. И наша семья там увеличивается. И там люди учатся ценить духовные ценности. И в заключение, мне еще раз хочется сказать о той разнице, которая есть между богатством земным и богатством небесным. Давайте посмотрим в тексте этой притчи. В чем эта разница? По словам Иисуса Христа в Евангелии от Луки, мы читали с вами, Иисус Христос говорит о этом человеке, который богател для себя, но не в Бога. Вы видите теперь эту разницу? Так бывает с тем, кто собирает сокровища, земные сокровища, для кого человек собирает? Для себя. А небесные сокровища для кого? В Бога он собирает. Богатеет Бога, а это значит, что он теперь уже не живет только для себя. А он любит ближних своих, как себя самого, и любит Бога своего всем сердцем своим. Итак, мы видим с вами разницу между богатством временным, земным и небесным. Какая это разница? Все, что здесь земной человек для себя собирает. А если он Бога богатеет, тогда у него есть чем поделиться и с другими, и он охотно делится этим. Не так ли? Мы с вами счастливы, что мы обрели познание о Боге. Мы счастливы с вами. Мы имеем это преимущество жизнь свою пройти здесь, эту земную, короткую жизнь, мы можем пройти без отчаяния, без разочарований, без уныния, зная, в кого мы уверовали, зная Бога, который любит нас. Мы идем по этой жизни вместе с Ним. И мы эти духовные ценности обрели, которые сделали нас счастливыми людьми. И теперь этими ценностями мы хотим поделиться с другими. Это богатство, которое мы не будем держать для себя. Мы будем делиться с нашими соседями, мы будем рассказывать об этом нашим близким, родным нашим, детям нашим, внукам нашим. Мы будем рассказывать об этом счастье, преимуществе, жить Богом, возблагодарим Господа, который открыл нам эти сокровища небесные. Аромат неба в Иисусе Христе мы могли с вами ощущать в этой жизни полной смысла, радости, надежды, которыми Бог обогатил нас. Будем же помнить о тех, кто вокруг нас находится, и с кем мы должны будем с вами радостно поделиться этим преимуществом, знать Господа и с Ним жить каждый день нашей жизни. Да благословит Господь нас с вами в этом небесном богатстве, быть счастливыми здесь и во всю вечность.